Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Неизвестное произведение известных авторов.
Джек Лондон. Жена короля.
В те дни, когда северная страна была еще молодой, принятый в ней кодекс личных и гражданских добродетелей отличался простотой и краткостью. Когда от бремени домашних забот становилось невмоготу, а унылое одиночество у вечернего камелька порождало могучий протест, искатель приключений из южной страны шел, за неимением лучшего, в индейский поселок, вносил установленную плату и брал себе в жены одну из дочерей племени. Для той, на кого пал его выбор, это было предвкушением райского блаженства. Ибо надо признать, что белые мужья обходились с женами гораздо нежней и заботливей, чем индейцы. Белый мужчина оставался доволен сделкой, да и индейцам, по правде говоря, было не на что жаловаться. Продав дочь или сестру за несколько хлопчатобумажных одеял и старенькое ружьишко, и обменяв теплые меховые шкуры на жиденький ситчик и скверные виски, сын земли бодрым шагом шел навстречу смерти, которая подстерегала его то в виде скоротечной чахотки, то какого-нибудь другого столь же безошибочно действующего недуга, завезенного в его страну в числе прочих благ высшей цивилизации.
В эту эпоху аркадской простоты нравов Келл Галбрейт и странствовал по северной стране. В дороге он заболел и был вынужден остановиться где-то в районе Нижней реки.
Его появление внесло приятное разнообразие в жизнь добрых сестер из миссии Святого Креста, которые приютили больного и принялись его лечить. Они, конечно, и представить себе не могли, какой огонь пробегал по жилам больного от их ласковых забот, от каждого прикосновения нежных ручек.
Странные мысли начали одолевать Келла Галбрейта, настойчивые, неотвязные. Тут-то и попалась ему на глаза воспитанница миссии Магдалина. Но он и вида не подал, решившись выждать до поры до времени. С наступлением весны он немного окреп, и когда солнце стало вновь чертить свой огненный круг на небесах, и земля ожила в радостном трепете, Келл Галбрейт, собравшись силами, двинулся в путь.
Воспитанница миссии Магдалина была сирота. Ее белый отец, повстречавшись как-то раз на тропе с медведем, не проявил достаточного проворства, и это стоило ему жизни. Мать ее, индианка, оставшись без мужчины, который пополнял бы ее зимние припасы, пошла на рискованный эксперимент. Решила дождаться нереста лососей, имея всего лишь 50 фунтов муки да фунтов 25 бекона. После этого осиротевшую Чукра отправили на воспитание к добрым сестрам, которые и окрестили ее Магдалиной. Но все же родня у Магдалины была, и самым близким по крови доводился ей дядюшка, беспутный человек, окончательно подорвавший себе здоровье с помощью напитка белых – виски. Он стремился общаться с богами каждый день своей жизни, иначе говоря, искал кратчайшую тропу к могиле. Когда же ему приходилось быть трезвым, он испытывал муки ада. Что такое совесть, он не знал.
К этому-то старому бездельнику и явился Келл Галбрейт. Было сказано много слов, выкурено много табаку. Оба собеседника взяли на себя кое-какие обязательства, и дело кончилось тем, что почтенный язычник, уложив на дно лодки несколько фунтов вяленой лососины, отбыл по направлению к миссии Святого Креста. Каких он надавал там обещаний, что им наплел, обо всем этом миру не суждено узнать, ибо сестры никогда не сплетничают. Известно лишь, что, когда он покинул миссию, у него на груди поблескивал медный крест, а в лодке с ним сидела Магдалина. В тот же вечер была сыграна великолепная свадьба. После такого праздника индейцы, как водится, 2 дня не выходили на рыбную ловлю.
Но Магдалина на следующее же утро распростилась с Нижней рекой и, сев с мужем в лодку, отправилась на верхнюю реку в низовьях Юкона. Магдалина оказалась хорошей женой, безропотно разделяла с мужем все житейские невзгоды и готовила ему пищу. Она держала его в узде, пока он не научился прикапливать золотой песок и работать, засучив рукава. В конце концов он напал на жилу и выстроил себе домик в Серкле. Глядя на его счастливую семейную жизнь, люди испытывали невольную зависть и томление духа. К этому времени северная страна вступила в полосу зрелости и приобщилась к радостям светской жизни. До сих пор южная страна посылала сюда своих сыновей. Теперь же началось новое паломничество. Паломничество дочерей юга. Хотя дамы эти, строго говоря, не доводились тем белым мужчинам, которые приехали сюда раньше, ни женами, ни сестрами, им все же удалось воздействовать на своих соотечественников и привить им хороший тон, как они его понимали. Жены из индианок больше не появлялись на балах, не кружились в добрых старых вергенских плясках или веселом танце «Дан Такер». Со свойственным им стоицизмом, без жалоб и упреков, взирали они с порога своих хижин на владычество белых сестер. Но вот неисчерпаемый юг прислал из-за гор новое пополнение. На этот раз пришли женщины, которым было суждено править страной. Их слово стало законом, а закон их был крепок, как сталь. Они косо смотрели на индейских жен, а белые женщины первого потока вдруг оробели и притихли. Нашлись среди мужчин малодушные, которые устыдились своих союзов с дочерями земли и стали с неудовольствием поглядывать на свое смуглое потомство. Но были и другие, настоящие мужчины. Те с гордостью хранили верность данному обету.
Когда вошло в моду разводиться с индейскими женами, Келл Галбрейт не потерял мужества. Зато он тотчас ощутил на себе тяжелую десницу женщин, которые пришли в страну позже всех, знали о ней меньше всех и, тем не менее, в ней властвовали безраздельно. В один прекрасный день обнаружилось, что верховья Юкона богаты золотом. Собачьи упряжки доставили эту весть к соленой воде. Суда, везущие золото, переправили соблазнительную новость через Тихий океан. Этим открытием гудели телеграфные провода и подводный кабель. И весь мир услышал о реке Клондайк и Юконской территории. Все эти годы Келл Галбрейт прожил тихо и мирно. Он был хорошим мужем своей Магдалине, и брак их не остался бесплодным. Но постепенно им овладело чувство неудовлетворенности. Он стал испытывать неясную тоску по общению, по жизни, из которой был исключен. В нем стало расти смутное желание, появляющееся подчас у всякого мужчины. Желание вырваться на волю, вкусить радости бытия. А между тем его ушей достигли фантастические легенды об этом удивительном Эльдорадо. Заманчивое описание нового городка из палаток и хижин, невероятные рассказы о Чичако, которые обрушились на этот край настоящей лавиной. Серкл опустел, жизнь города прекратилась. Мир, обновленный и прекрасный, переместился вверх по течению. Келла Галбрейта потянуло в гущу событий. Он хотел увидеть все собственными глазами. Поэтому, как только закончились зимние промывочные работы, он положил 100-другую фунтов золотого песку на большие весы компании и взял чек на получение соответствующей суммы в Доусоне. Затем, поручив наблюдение за прииском Тому Диксону, Поцеловав Магдалину на прощание, пообещав ей вернуться, когда появится первый лед, он сел на пароход и отправился вверх по течению.
Магдалина ждала. Она прождала его все 3 солнечных месяца. Она кормила собак, возилась с маленьким Келлом, провожая короткое лето и глядя вслед уходящему солнцу, которое пустилось в свой долгий путь на юг. Кроме того, она много молилась, так как учили ее сестры Святого Креста. Наступила осень. На Юконе появился первый лед. Короли Серкла возвращались на зимние работы. А Келла Галбрейта все не было. Должно быть, Том Диксон получил от него письмо, так как рабочие по его распоряжению привезли на нартах запас сухих сосновых дров на зиму. Компания, надо полагать, тоже получила письмо, так как прислала несколько собачьих упряжек с провизией самого отличного качества, уведомив Магдалину, что она может пользоваться у них неограниченным кредитом. Виновником всех женских горестей испокон века принято считать мужчину. Но тут как раз мужчины помалкивали, позволяя себе лишь время от времени крепкое словцо по адресу отсутствующего собрата. А женщины, вместо того, чтобы следовать их примеру, поспешили довести до слуха Магдалины диковинные рассказы о делах и днях Келла Галбрейта. В этих рассказах фигурировала некая гречанка-танцовщица. Говорилось, что для нее мужчины служили такой же забавой, как для детей мыльные пузыри. Магдалина была индианка и, кроме того, не имела подруги, которая могла бы пойти за мудрым советом. Целый день она молилась и размышляла. А к вечеру, будучи женщиной решительной и энергичной, запрягла собак, привязала маленького Келла к нартам и двинулась в путь. Юкон еще не стал, но с каждым днем прибрежный лед все рос, превращая реку в узенький мутный ручеек. Только тот, кому когда-либо доводилось пройти 100 миль по ледяной кромке, а потом еще 200 по торосам уже замерзшей реки, в состоянии представить себе, что вынесла эта женщина. Каких трудов и мучений стоил ей этот переход. Но Магдалина была индианка. И вот ночной порой в дверь Мэйл Мютакида постучали. Хозяин открыл дверь, накормил голодных собак, уложил в постель маленького крепыша и занялся женщиной, которая еле держалась на ногах от усталости. Пока она рассказывала ему свои приключения, он стянул с нее обледенелые мокасины и принялся колоть ей ноги острием ножа, чтобы проверить, насколько они обморожены. А в мужественной душе Мэйл Мютакида было что-то нежное, женственное, благодаря чему самые свирепые собаки испытывали к нему доверие, и самые суровые сердца раскрывались перед ним. Не то чтобы он добивался чьих-либо излияний, сердца раскрывались навстречу ему так же естественно, как раскрываются цветы навстречу солнцу. Говорили, что сам отец Рубо, священник, исповедовался ему. А уж простые смертные мужчины и женщины северной страны без конца толкались в его дверь. Дверь, у которой щеколда, никогда не закладывалась. Мэйл Мюткид в глазах Магдалины был человеком, который не мог ошибаться ни в словах, ни в поступках. Она знала его с самого детства, с того дня, когда стала жить среди соотечественников своего отца, и ей, полудикарке, представлялось, что в Мэйл Мютакиде сосредоточена вся мудрость веков, что его взору дано проникать сквозь завесу будущего. В стране царили ложные идеалы. Нынешняя общественная мораль Доусона не совпадала с прежней, и буйный рост северной страны вызвал к жизни много дурного. Все это Мэйл Мюткид понимал. Он знал также, что представляет собой Келл Галбрейт. Он знал, что одно необдуманное слово, сказанное в попыхах, подчас может причинить непоправимый вред. И к тому же ему хотелось хорошенько проучить этого человека, пристыдить его как следует. На другой день вечером он устроил у себя небольшое совещание, пригласив к себе горного инженера Стэнли Принса и Джека Харрингтона по прозванию «Счастливый Джек» с его скрипкой. В ту же ночь Беттлс, которому Майл Мюткит в свое время оказал неоценимую услугу, запряг собак Келла Галбрейта, привязал к нартам Келла Галбрейта-младшего и исчез с ними в темноте в направлении реки Стюарт.
Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. В другую сторону. Нет, нет, не так. Смотрите, вот так. Принц исполнил нужное па с изяществом человека, который привык дирижировать котельоном. Сначала, Джек. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Обратно. Вот, это уже лучше. Повторите. Да не смотрите вы на ноги. Раз, два, три. Раз, два, три. Короче шаг. Вы ведь не собак погоняете. Попробуем еще раз. Вот, хорошо. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Принц и Магдалина кружились в бесконечном вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтобы было просторней танцевать. Майл Мюткит сидел на койке, уткнув подбородок в колени, и с интересом смотрел на танцующих. Джек Харрингтон сидел рядом с ним и вовсю пиликал на своей скрипке, стараясь подлаживаться к танцорам. Это была смелая, неслыханная затея, то, что задумали эти трое мужчин, желая помочь женщине. Пожалуй, самым трогательным во всем была та серьезность, с какой они занимались своим делом. Магдалину натаскивали со всей строгостью, с какой готовят спортсмена к состязанию или приучают собаку ходить в упряжке. Впрочем, Магдалина представляла собой благодарный материал, так как, в отличие от своих соплеменниц, ей не приходилось в детстве носить тяжести и прокладывать путь по снежной целине. К тому же она была хорошо сложена, подвижна, и в ней проглядывала какая-то робкая грация. Эту-то скрытую грацию они и пытались выявить и развить. «Вся беда в том, что она с самого начала научилась танцевать неправильно», — говорил принц приятелям, усадив свою запыхавшуюся ученицу на стол. Она быстро схватывает, но было бы лучше, если бы она совсем не умела танцевать. Кстати, Кит, я никак не пойму, откуда у нее эта манера. Принц повторил своеобразное движение плеч и шеи, свойственное Магдалине во время ходьбы. «Это еще что? Ее счастье, что она воспитывалась в миссии», — отвечал Мэйл Мюткит. «Это от привычки носить тяжести на спине», — пояснил он. «От ремешка, который затягивается на голове. У других индианок это еще заметнее. Ей же пришлось таскать тяжести только после того, как она вышла замуж, да и то лишь на первых порах. Впрочем, они с мужем хлебнули горе. Они ведь были на 40-й во время голода. Как бы нам избавить ее от этой привычки? Сам не знаю. Разве что попробовать гулять с ней каждый день часа по два и следить за тем, как она держится при ходьбе. Хоть немножко да поможет, верно, Магдалина?»
Молодая женщина молча кивнула в ответ. «Раз Мэйл Мюткит, который знает все на свете, так говорит, значит, так оно и есть. Вот и все». Она подошла к ним. Ей не терпелось продолжить прерванное занятие. Харрингтон внимательно разглядывал ее, как осматривают лошадь, по статям. Должно быть, он остался доволен осмотром, так как спросил с неожиданным воодушевлением.
«Так что же взял за вас этот старый оборванец? Ваш дядька, а?»
«Одно ружье, одно одеяло, 20 бутылок виски». «Ружье поломанное». Последние слова она произнесла с презрением. Видно, ее возмущало то, как низко ее оценили. Она неплохо говорила по-английски, переняв все особенности речи своего мужа, но все же с некоторым акцентом, отличающим индейцев, с их характерным тяготением к причудливым гортанным звукам. Ее учителя занялись и этим. И, кстати сказать, весьма успешно.
В следующий перерыв принц обратил внимание своих товарищей еще на одно обстоятельство. «Послушайте, Кит», — сказал он, — «о чем мы с вами думали, а? Нельзя же в самом деле учиться танцевать в мокасинах. Обуйте ее в туфельки, тогда она вам покажет».
Магдалина приподняла ногу и стала с удивлением разглядывать свой бесформенный мокасин. В прежние годы она танцевала точно в такой же обуви и в серкле, и на 40-й миле, и тогда это никого не смущало. Теперь же... Ну да, Майлмют Кит знает, что годится, а что нет.
Майлмют Кит, конечно, знал, и кроме того, он обладал хорошим глазомером. Надев шапку и натянув рукавицы, он отправился с визитом к миссис Эппингуэлл, жене Клоува Эппингуэлла, крупного государственного чиновника. Как-то на губернаторском балу Кит заметил, какая изящная ножка у миссис Эппингуэлл. Кроме того, он знал, что миссис Эппингуэлл не только хороша собой, но и умна, поэтому он не постеснялся обратиться к ней за небольшой услугой.
После возвращения Кида Магдалина на минутку удалилась в смежную комнату. Когда же она вышла, принц чуть не подскочил от изумления.
«Черт возьми!» — воскликнул он. «Кто бы мог подумать? Вот бесенок! Да у моей сестры! Ваша сестра англичанка!» — перебил Майлмют Кит. «И нога у нее английская. Между тем, род, к которому принадлежит эта девушка, отличается маленькой ногой. Мокасины лишь сделали ее ступню чуть пошире, а так как ей не приходилось в детстве бегать за собачьей упряжкой, нога ее не изуродована». Но такое объяснение ничуть не умолило восторга принца. Харрингтон же, человек практический, глядя на изящную узкую ступню с высоким подъемом, невольно вспоминал гнусный перечень. «Одно ружье, одно одеяло, 20 бутылок виски».
Магдалина была женой короля, у которого сокровищ хватило бы на 20 красоток, разодетых по последней моде. Однако она никогда не носила иной обуви, кроме мокасин, сшитых из дубленой лосиной кожи. Она не без трепета посмотрела на свои ноги, обутые в белые атласные туфельки. Но тут же прочла восторг, чисто мужское восхищение в глазах своих друзей. Лицо ее залилось горделивым румянцем. Ее опьянило это впервые испытанное чувство собственного обаяния, и она пробормотала с еще большим презрением, чем прежде. «И одно ружье поломанное».
Тренировки продолжались. Каждый день Майлмют Кит совершал с девушкой длительные прогулки, чтобы выправить ее осанку и отучить ее от широкого мужского шага. Риск, что ее узнают, был невелик, так как Келл Галбрейт и другие ветераны затерялись в многолюдной толпе новичков, нахлынувших в страну. К тому же изнеженные женщины юга ввели обычай носить парусиновые маски, чтобы уберечь свои щеки от жгучих поцелуев северного мороза. Мать, повстречавшись на тропе с родной дочерью, закутанной в беличью парку, в маске, скрывающей лицо, прошла бы мимо, не узнав ее. Учение, между тем, шло быстрыми шагами. Вначале, правда, дело подвигалось туговато, но за последнее время были достигнуты значительные успехи.
Перелом наступил в тот вечер, когда Магдалина, примерив белые атласные туфельки, вдруг обрела себя. Чувство собственного достоинства было свойственно ей всегда. Теперь же в ней проснулась гордость дочери белого отца. До сих пор она ощущала себя чужой здесь, женщиной низшей расы, из прихоти купленной своим господином. Муж ей казался богом, которому почему-то вздумалось возвысить ее недостойную до своего божественного уровня. Она никогда не забывала, даже после того, как родился маленький Келл, что не принадлежит к роду своего мужа. Муж ее был богом, женщины его рода богинями, и она не могла даже сравнивать себя с ними. Говорят, что привычное становится обычным. Потому ли, по другой ли какой-то причине. Но в конце концов она раскусила белых искателей приключений и научилась оценивать их по достоинству. Такого понимания она достигла не путем рассуждений, они были чужды ее уму, но, скорее всего, вследствие женской проницательности, которой она отнюдь не была лишена. От Магдалины не укрылось откровенное восхищение ее друзей в тот вечер, когда она впервые надела белые атласные туфельки, и тогда же ей впервые явилась мысль о том, что сравнение с белой женщиной возможно. Правда, речь шла всего лишь о форме ноги, но невольно напрашивались и другие сравнения. Ореол, который до сих пор окружал ее белых сестер, развеялся, как только она применила к себе ту же мерку, с какой принято подходить к женщинам юга. Она поняла, что они всего-навсего женщины. Она увидала, чего ей не хватает. А с сознанием собственных слабостей приходит сила. Она проявила столько упорства, что три ее наставника частенько просиживали до поздней ночи, дивясь вечной загадке женщины.
Приближался День Благодарения. Время от времени Бэтлс присылал весточку с берегов реки Стюарт, сообщая о здоровье маленького Кэлла. Скоро можно было ждать их обратно. Не раз заслышав звуки вальса и ритмический топот ног, какой-нибудь случайный гость заглядывал в жилище Мелмита Кида. Но он видел лишь Харрингтона, пиликующего на скрипке, и двух друзей, отбивающих такт ногой и оживленно обсуждающих спорное па. Магдалину же не видел никто. В этих случаях она всегда успевала проскользнуть в смежную комнату. Как-то вечером к ним завернул Келл Галбрейт.
В тот день Магдалина, получив приятную весточку с реки Стюарт, была в ударе. Она превзошла себя и не только в походке, манере держаться и грации, но и в чисто женском кокетстве. Мужчины изощрялись в остротах, а она блестяще парировала их. Опьяненная успехом и чувством собственного могущества, она с необычайной ловкостью то помыкала своими кавалерами, то, снисходя к ним, оказывала им благоволение. Совершенно инстинктивно все трое поддались обаянию ни красоты, ни ума и ни остроумия, а того неопределенного свойства женщины, которому мужчины поклоняются, не зная, как его назвать. Вся комната ходила ходуном. Магдалина и принц кружились в заключительном танце.
Харрингтон подпускал невероятные коленцы на скрипке, а Мелмют Кид в каком-то неистовстве схватил метлу и выделывал с ней дикие антраша. Вдруг наружная дверь дрогнула от сильных ударов, и в ту же минуту заговорщики увидели, как приподнялась щеколда. Они знали, как действовать в таких случаях. Харрингтон продолжил играть, Магдалина ринулась в открытую дверь смежной комнаты, метла полетела под койку, и когда Келл Галбрейт и Луи Савой просунулись в дверь, Мелмют Кид носился по комнате в обнимку с принцем, отплясывая неистовую шотландскую джигу.
Индейские женщины не имеют привычки лишаться чувств под влиянием сильных переживаний. Но на этот раз Магдалина была весьма близка к обмороку. Скорчившись у двери, она битый час прислушивалась к глухому рокоту мужских голосов, похожему на отдаленный гром. Голос мужа, все особенности его речи переворачивали ей душу, как отзвук песни, слышанной в детстве. Сердце у нее билось все сильнее. Она почувствовала слабость в коленях и, наконец, почти без памяти упала у дверей. Таким образом, она не видела и не слышала, как он уходил. И слава Богу.
«А когда вы думаете вернуться в Серкл?» — как бы, между прочим, спросил Мелмют Кид у Келла Галбрейта. «Не знаю, право», — отвечал тот. «Во всяком случае, не раньше, чем река вскроется. А Магдалина?» Келл Галбрейт подтупился и покраснел. «А что ей сделается?» — произнес король Серкла поспешно, как бы извиняясь. «Там, знаете, Том Диксон присматривает за моими делами. Так он и о ней заботится». Мелмут Кит положил ему руку на плечо, приглашая к молчанию. Они вышли на улицу. Волшебные огни северного сияния сверкали и переливались над их головами. Они пожали друг другу руки. Снег жалобно заскрипел под украшенными бисером мокасинами. Король спускался с холма.
Перед Днем Благодарения Мелмут Кит еще раз посетил миссис Эппингуэлл. Она произвела быструю ревизию своему гардеробу и нанесла продолжительный визит в мануфактурный склад компании Тихоокеанского побережья, после чего отправилась вместе с Кидом знакомиться с Магдалиной. Тут пошло такое, что и не снилось обитателям этого дома. Шили, краили, примеряли, подрубали, приметывали, словом, проделывали тысячи непонятных и удивительных операций, во время которых мужчин частенько изгоняли из дома. У миссис Эппингуэлл были поистине золотые руки. И когда накануне праздника Магдалина предстала перед своими наставниками...
Те даже оробели. Принц укутал ее в канадское одеяло с шутливой почтительностью, в которой, тем не менее, сквозило больше почтительности, чем юмора. Мелмут Кит подал ей руку. Харрингтон, который никогда не мог выбросить из головы перечня, где фигурировало поломанное ружье, замыкал шествие, и за все время, что они спускались с холма в город, ни разу не раскрыл рта. Подойдя к зданию оперы с черного хода, они сняли с Магдалины одеяло и расстелили его на снегу.
Легко высвободив ноги из мокасин принца, она ступила на одеяло новыми атласными туфельками. Маскарад был в разгаре. Магдалина на какое-то время замялась, но ее друзья раскрыли дверь и втолкнули ее. Сами же, обежав вокруг дома, вошли с парадного подъезда.
«Где Фреда?» — спрашивали ветераны, в то время как Чичака с не меньшим жаром вопрошали, кто такая Фреда. Зал гудел. Сюда съехалось чуть ли не 40 королей с верховья и низовья Юкона. Каждый из них был уверен, что ему удалось напасть на след, и каждый был готов поручиться за верность своих догадок желтым песком своего королевства. Вскоре пришлось выделить человека в помощь весовщику, на чью долю выпала обязанность взвешивать мешочки с золотом. А рядом группа игроков, из тех, кто изучил во всех тонкостях законы, управляющие случаем, принялась записывать ставки и намечать фаворитов.
«Которая же Фреда?»
Выбор Мелмюта Кида пал на красавицу, изображавшую собой северное сияние. Но даже его проницательный взор не мог обнаружить прекрасную гречанку. Общественное мнение склонялось в пользу русской княжны. Она была самой изящной маской на балу, а, следовательно, она и была Фредой Молов. На прошлых балах, когда танцевали «Гран-Рон», Фреда исполняла неподражаемое па собственного изобретения. И на этот раз, когда дошли до этой фигуры, русская княжна вышла на середину, и все увидели те же своеобразные колебания стана и те же движения рук и ног. Только отгремел ликующий хор, «Вот, видишь, я же говорил!» от которого задрожали стены. Как вдруг оказалось, что северное сияние и другая маска, полярный дух, с не меньшим искусством исполняли те же па. Когда же их примеру последовали две одинаковые маски, изображавшие солнечных зайчиков, и третья, снежная королева, к весовщику пришлось приставить еще одного помощника. В самый разгар веселья в зал морозным вихрем ворвался Бэтлс. Он закружился в танце, и с его заиндевевших бровей во все стороны разлетались брызги. На неоттаивших усах засверкали всеми цветами радуги бриллианты, а с мокасин отскакивали звонкие льдинки, то и дело попадая ему под ноги. В северной стране привыкли веселиться без церемоний. Люди приисков и тропы уже давно позабыли свою былую разборчивость. Только в высших чиновных кругах еще придерживались кое-каких условностей. Здесь же кастовые различия не имели никакого значения. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены, подхватив дам, неслись по кругу, выкидывая самые диковинные коленца. В поисках гречанки Кэллу Галбрейту удалось занять место в той кадриле, в которой танцевала русская княжна. публика постепенно приходила к убеждению, что это и была Фреда. Но после первого же танца с ней Келл Галбрейт был готов прозакладывать все свои миллионы, что это не Фреда. И больше того, что его рука когда-то уже обнимала эту талию. Он не мог вспомнить, где и когда это было, но чувство чего-то мучительно знакомого до такой степени завладело им, что он целиком занялся новой тайной. Мелмют Кит, вместо того, чтобы помочь ему, только и делал, что уводил княжну и, танцуя с ней, с жаром шептал ей что-то на ухо. Усерднее же всех за русской княжной ухаживал Джек Харрингтон. Он даже отвел Келла Галбрейта в сторону и, закидав его самыми фантастическими предположениями насчет личности незнакомки, поделился с ним своим намерением завоевать ее сердце. Король из Серкла был задет за живое. Мужчина по своей природе не однолюб, и Келл Галбрейт в своем новом увлечении позабыл и Магдалину, и Фреду. Скоро уже всюду заговорили, что русская княжна вовсе не Фреда Молов. Общий интерес к маске возрос. Предполагалась еще одна загадка. Фреду знали все, ее просто не могли обнаружить. А вот кто эта новенькая, не знал никто. Многие склонялись к мнению, что это дама из высших чиновных кругов, которой вздумалась подурачиться. Кое-кто утверждал, что она скроется до того, как начнут срывать маски. Другие с не меньшим жаром настаивали, что эта женщина – репортер канзасской газеты «Стар», прибывшая сюда со специальным заданием описать их всех по $90 за столбец. Весовщикам прибавилось работы. Ровно в час пары вышли на середину зала. Среди всеобщего восторга и смеха, беспечного, как у детей, началась церемония срывания масок. Сверкающее северное сияние оказалось прачкой, которая зарабатывала по $500 в месяц, стирая на местных жителей. У солнечных зайчиков обнаружились усы, и все узнали в них двух братьев, королей Эльдорадо. Наибольший интерес публики вызвала кадриль, в которой Келл Галбрейт танцевал с полярным духом, а Джек Харрингтон с русской княжной. Они медлили срывать маски. Кроме них все уже открылись, а гречанки так и не нашли. Все взгляды были устремлены на эту четверку. Поощряемый криками толпы Келл Галбрейт снял маску со своей визави. Показалось прелестное личико Фреды, и сверкнули ее блестящие глаза. Поднявшийся было гул тут же затих. Все ожидали разрешения последней загадки. Кто же такая русская княжна? Лицо ее еще было скрыто. Джеку Харрингтону никак не удавалось снять с нее маску. Гости были вне себя от нетерпения. И, наконец, маска слетела.
Вот это да!
В зале раздался настоящий взрыв. Каждый чувствовал себя одураченным. Оказалось, что они всю ночь протанцевались с индианкой, а это было против правил. Однако те, кто знал, в чем дело, а их было не так уж и мало, тотчас замолчали, и наступила полная тишина. Взбешенный Келл Галбрейт сердитым крупным шагом прошел через всю залу и, подойдя к Магдалине, заговорил с ней на чинукском наречии.
Сохраняя полнейшую невозмутимость, точно не замечая, что является центром всеобщего внимания, она отвечала ему по-английски. Она не выказала ни страха, ни раздражения, и ее выдержка вызвала невольную улыбку у Мелмюта Кида.
Король был озадачен и растерян. Его жена, простая индианка, перещеголяла его в умение владеть собой. «Пошли!» — сказал он наконец. «Пошли домой!»
«Прошу прощения, но я обещала мистеру Харрингтону поужинать с ним. К тому же я ангажирована на танцы».
Харрингтон подал ей руку, чтобы увести, ничуть не заботясь о том, что ему при этом пришлось повернуться спиной к Галбрейту. Правда, Мелмют Кит на всякий случай протиснулся поближе к ним. Король из Серкла был ошеломлен. Дважды его рука хваталась за пояс, и дважды Мелмют Кит весь подбирался, готовясь к прыжку. Но удаляющаяся пара благополучно проследовала в столовую, где их ждали консервированные устрицы по $5 порция. толпе послышались вздохи облегчения, и все потянулись за ними. Пирующие шумели вовсю, но как только Келл Галбрейт подошел к столику, за которым сидела его жена, все умолкли. После того, как тайна масок была разгадана, на весы снова посыпалось золото. На этот раз держали пари об исходе всей истории. Гости следили за главными героями, затаив дыхание. Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей со стола скатертью он держал на колене Смит и Вессон.
Магдалина подняла на мужа скучающий и равнодушный взор.
«Разрешите пригласить вас на мазурку?» — спросил король, слегка запинаясь.
Жена короля взглянула на свою бальную книжечку и наклонила голову в знак согласия. Прозвучал рассказ Джека Лондона «Жена короля». С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.